Глава 12. Монада. Если бы вожак их держал прерию в своем полном распоряжении и обитатели ее в совершенном подчинении своей воли в отношении времени и места, то он не мог бы привести участников экскурсии в местность, представлявшую более шансов для успешного достижения цели их поездки. Едва пенистый Йоганнис Бергер, добытый из немецких подвалов в Сан-Антонио, успел придать в глазах пировавших большую синеву небу и более яркую зелень траве, как крик «Мустенос!», раздавшийся со стороны мексиканского вакеро, поставленного дозорным на ближайшем пригорке, вызвал раскат веселого смеха, оборвавший наполовине фразы беседовавших. Морис, гостеприимно угощавшийся в эту минуту пригласившим его обществом, сразу допил свой стакан и, вскочив в седло, закричал: «Кабаллада!» «Нет», — ответил мексиканец, — «Монада!»
«Что это за тарабарщина, они говорят?» — осведомился капитан Кальхоун.
«Мустенос — просто мексиканское название мустанга», — ответил майор. «А монадой они называют стадо диких кобыл. В эту пору они держатся вместе, отдельно от лошадей, если только...»
«Если что?» — нетерпеливо спросил экс-капитан, прерывая объяснение.
«Если на них не нападают ослы», — с невинным видом ответил майор.
Между тем монада приближалась. Все спешили сами и приглашали других садиться в седла. Дикое стадо направлялось, по-видимому, через гребень холма, на котором стоял дозорный. Последний, будучи сам охотником на лошадей по ремеслу, был уже в седле и старался накинуть лассо на шею одного из мустангов. Дикие животные мчались бешеным галопом, как бы спасаясь от преследователя, какого-нибудь страшного для них существа, заставлявшего их ржать и фыркать. Озираясь все более назад, они не заметили ни повозки, ни собравшихся около нее всадников и продолжали свой бег прямо к этому месту, лежащему как раз на их пути.
«За ними есть погоня», —
сказал Моррис, видя возбужденное состояние животных.
«Что там такое, Креспино?» — крикнул он мексиканцу, которому с его места было бы непременно видно, кто гонится сзади.
Последовала короткая пауза, пока общество дожидалось ответа. На лицах некоторых виднелось беспокойство, но других можно было прочесть даже тревогу. Кто знает, уж не охотятся ли за мустангами индейцы.
«Уназина Симарон!» —
послышался, наконец, ответ мексиканца, никоим образом не разрешивший, однако, недоумение участников пикника.
«Он мачо!» — прибавил он.
«О, ну да,
так я и думал», — произнес Моррис. «Нужно этого негодяя задержать, а то он испортит нам всю охоту. Пока он бежит за ними, они не остановятся и ускачут бог весть куда. Далеко ли мачо?»
«Совсем близко, Дон Морицио. Прямо на меня идет».
«Попробуй накинь на него веревку. Не то подстрели его из ружья. Так или иначе, необходимо от него отделаться».
Кто был преследователем, никому, или, по крайней мере, большинству присутствовавших, все еще не было известно, так как один только мустангер знал точное значение фраз «Уназина Симарон» и «Ун Мачо».
«Объясните, Моррис», — скомандовал майор.
«Взгляните туда», — ответил молодой ирландец, указывая на вершину холма. Этих двух слов было достаточно. Глаза всех обратились к гребню пригорка, по которому с быстротой птицы неслось животное, считающееся обыкновенно образцом медленности и тупости. Но Азина Тимарон совсем не то, что домашний осел, которому тупость вбита палками. Наблюдавшийся в данном случае экземпляр дикого осла был самец, ростом почти с преследуемых им мустангов, если не такой, как они, быстроногий, то все-таки поспевавший за ними, часто благодаря упорному желанию их догнать. Картина природы, представившаяся таким образом на земной поверхности прерии, появилась так же быстро, как на подмостках театра или на арене ипподрома. Вряд ли успели зрители произнести десяток другой слов, как дикие кобылы уже доскакали было до них вплотную, но тут... В первый раз, увидев людей, они как будто забыли о страшном преследователе и кинулись в сторону.
«Господа!» —
крикнул Моррис нескольким человеком из общества, старавшимся сдержать своих коней.
«Держитесь по возможности на месте. Я знаю, где они любят пастись. Туда они теперь и направились, и мы опять найдем их при лучших условиях для охоты. Если вы сейчас погонитесь за ними, они рассыпятся вновь по той заросли, и тогда 10 шансов против одного, что мы совсем потеряем их из вида».
«Эй, сеньор Креспино, пошлите-ка пулю в этого зверя. Он, кажется, не так далеко от вас».
Мексиканец, отвязав от седла короткое ружье эскопета и приложившись, выстрелил в осла. Животное только закричало, услыхав звук выстрела, и то как бы в насмешку. Пуля, очевидно, не попала в него.
«Мне придется остановить его», — воскликнул Моррис, «иначе кобылы будут скакать до вечера».
Говоря это, он вонзил шпоры в бока своей лошади. Как пущенная из лука стрела, понесся Кастро вдогонку за удиравшим ослом и через несколько могучих прыжков, направленных по диагонали, домчал своего всадника до расстояния, с которого тот мог бросить лассо. Кинутое привычной твердой рукой лассо опустилось на длинные уши. Вслед за тем мустангер остановился и сделал полуоборот, причем конь его повернулся как на шарнире, и механически послушный воле всадника вытянулся, чтобы дать ему возможность подобрать к себе лассо. Прошло несколько секунд напряженного ожидания, пока осел, устремившись вперед, не натянул все веревки. Затем он вдруг поднялся на задние ноги и тяжело упал навзничь на землю, где остался неподвижно, точно убитый пулей в сердце. На деле же он был лишь оглушен падением, и быстрое стягивание петли произвело временное задушение, которое мексиканец поспешил продлить навеки, перерезав ослу горло. Этот инцидент приостановил погоню. Все ждали, что будет делать проводник. Последний, опрокинув мачо, слез с коня, чтобы забрать свое лассо. Едва он успел снять веревку с шеи распростертого животного, как вдруг все увидали, что он свертывает ее с поспешностью, указывавшую на какую-то новую причину тревоги, и спешит опять сесть на коня. Так как большинство общества было занято сдерживанием своих беспокоившихся коней, то лишь немногие заметили эту торопливость со стороны мустангера, так как Геральт сам советовал им не торопиться с погоней. Причину этой странной перемены тактики они могли угадать только в том, что Луиза Пойндекстер, бывшая на крапчатом мустанге, внезапно отделилась от компании и неслась галопом вслед за диким стадом, как бы решившись опередить на поле всех остальных участников. Но Моррис объяснял себе ее поступок иначе. Такое внезапное и несогласное с общепринятыми правилами приличий удаление девушки вряд ли могло быть преднамеренным, разве только со стороны крапчатого мустанга. Ирландец признал в Монаде то самое стадо, из которого он добыл мустанга, так что, без сомнения, мустанг, увидав своих старых товарищей, бросился к ним вместе со своей наездницей. Из любезности добрая половина наездников пустилась догонять невольную беглянку, в том числе Кельхоун, Генкок и Кроссман впереди, а за ними с десяток молодых плантаторов, адвокатов и судей. Каждый из них рисовал себе перспективу, что именно ему удастся вернуть беглецов. Но никто особенно не беспокоился за судьбу Луизы Пойндекстер. Всякий знал, какая она великолепная наездница. К тому же перед ней лежала обширная равнина, гладкая, как арена цирка. Все думали, что мустанг будет бежать, пока не устанет. Но сбросить ее он не мог, а, стало быть, и не предвиделось возможности, чтобы она получила какое-нибудь серьезное повреждение. Но один человек не разделял такого взгляда, а именно сам охотник за лошадьми, который встревожился раньше всех. Ему пришлось тронуться с места последнему. Пока он привел в порядок свое лассо и успел вскочить на лошадь, последний из ускакавших был на добрую сотню шагов впереди него. Настолько же опередив всех остальных, гнал со всей отчаянной энергией своей натуры и во всю быстроту ног свою лошадь Кельхоун. Несколько позади его были два молодые офицера, а за ними остальная компания. Моррис скоро обогнал сначала последнюю, а потом и тех, кто был впереди, в том числе и Кассия Кельхоуна. Картина переменилась. На сцене были те же самые лица, но расположение их было иное. Группы находились в большом отдалении друг от друга. Монада выиграл расстояние у крапчатого мустанга, мустанг у гнедого, а гнедой... О, его соперников стало совсем не видно, разве только зоркому орлу, носившемуся высоко в сапфировом небе.